Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Терминвокс». Меня зовут Дмитрий Лебедев.
А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы все так же обсуждаем традиции и обычаи наших предков, которые так или иначе влияют на нашу жизнь.
А еще говорим о преданиях, в которых эти традиции сохранились, и читаем сказки мрачные и волшебные.
В прошлом эпизоде мы говорили о мужчинах в традиционном обществе, которое вроде как и патриархальное, но все равно для всех грустноватое.
Абсолютно точно, да. Но сегодня нам не повод ни тосковать, ни грустить, особенно для наших православных слушателей, для наших традиционных слушателей, да и, в принципе, наверное, для всех, кого так или иначе затрагивает тема нынешнего выпуска — Пасха, которая на момент выхода этого эпизода уже прям совсем не за горами, а сегодня пятница, значит, завтра, с субботы на воскресенье 4 и 5 мая.
Да, я думаю, что мы поговорим не только о самой Пасхе, которую празднуют, как ты уже сказал, в ночь, но и обо всем пасхальном цикле, праздниках до и после.
Обязательно.
Вот как раз ты говоришь радоваться, но сегодня вообще-то Страстная пятница, ее еще называют Страшной, Великой, в общем-то, это самый тяжелый день, когда распяли Христа. И в народной традиции в пятницу вообще стараются ничего не делать, можно даже из дома не выходить. Но никто не помнит вот эту библейскую составляющую. Ну, точнее, не то, что никто, но очень мало кто помнит.
Ну, по крайней мере, те, кто и в храм не ходит, и просто ограничиваются куличом. Конечно же, да. Наверное, следует напомнить, да, что в целом вся эта неделя, она как бы каждый год проживает и переживает последние дни Христа на этой земле.
Да, и вот как раз в памяти наших собеседников, конечно, сохранились главным образом ритуалы. И они часто не могут объяснить, почему так делали. И даже когда мы спрашивали, вот Пасха, это вообще про что? Может быть, про Христа? Да не знаю, вот кулич там пекли. И все, например. Угу. Ну, это, конечно же, не у всех.
Под конец выпуска, извини, пожалуйста, если останется у нас время после сказки, друзья, дослушивайте до конца, вдруг останется, расскажу мой самый любимый анекдот на тему Пасхи.
Неожиданно.
Довольно-таки,
анекдот.
Кстати, не грешной.
Приличный, да? Да-да. Ну и, конечно, Страстной пятнице предшествует Чистый четверг. Это очень важный день. Понятно по самому названию, зачем он нужен, чтобы убраться в доме и навести вот чистоту для главного праздника. Ну, в одних регионах убирали прямо в Чистый четверг, в других считали, что убрать нужно все до него, чтобы уже только в Чистый четверг самим помыться, и все было чистенько вокруг. Угу. И это причем была не просто уборка, а, конечно, генеральная. Даже белили дома, позже уже в советское время, там, когда пошли обои, переклеивали обои и так далее. Ну и, конечно, покупали и шили новую одежду. Вот бабушки вспоминают, что мама им всегда справляла платье. Вот нет денег, то есть они бедные, и вообще из чего-то старого перекроит обязательно к Пасхе платьице справит.
Дело святое. Но это в целом, да, тем, что не особенно ты позанимаешься в зимнее время, да, то есть дом белить, например, посреди зимы, ну
конечно.
Такое.
Ну, это вот как раз связано с весенним обновлением. Угу. И нам рассказывали, что в Чистый четверг в Саратовской области нужно обязательно помыться до восхода солнца, пока ворон своих воронят не искупал.
О.
В общем-то, почему? Потому что у славян ворон считается не очень-то чистой птицей, и нужно помыться до того, пока он еще воду не тронул. И тут, конечно, символически вот эта вот связь, ну, он там в луже помылся, а как, в общем-то, до моего водопроводного крана эта вода вообще дотечет? Но нет, вот эта связь осмысляется символически со всей водой, так же, как и крещенская, да?
Да.
Вот когда проруби осветят, можно и в кране, говорят, набрать, да?
Да, в целом она по всему миру поговаривают, становится святой, да.
Ну, а в общем-то, зачем? Чтобы, главным образом, молить детей, чтобы они были здоровые на весь год.
Угу.
Кроме того, в этот день готовили четверговую соль. Ты ел такую? У тебя нет дома?
Честно говоря, нет.
А у меня есть. Я как-то в эко-магазине купила. Думаю, как интересно, возьму. Ну да,
в эко-магазине четверговая соль.
Да, да.
Это когда в турецком городе православный храм, куда можно зайти, поставить свечку и загадать желание. Это все намешано, да.
И вот что с ней делали? Ее, конечно, обжигали в печи. И, понятное дело, она отличается от обычной просто черным цветом, и ей, конечно, приписывают магические свойства.
Грешновато, неправославно, да,
нет,
на Чистый четверг.
Нет, люди как объясняют? Якобы обжечь соль нужно, потому что ее нужно очистить, ведь Иуда, когда обмакнул в нее свой хлеб, осквернил соль. Понимаешь?
Глубоко.
Да. И вот как раз, чтобы вернуть соли чистоту, и в это, видимо, есть только один день, нужно ее прокалить, угу. И она вновь очистится и станет вся
только
чистая.
Только очень странно, а почему тогда она же белая, а становится черная? Но раньше она была грязная, а теперь чистая. Ладно.
Ну, это так же, как вода, вот все распространяется на всю соль.
Магия, да.
Да, но, конечно, писали этнографы XIX века, что в некоторых деревнях Енисейской губернии для придания вот огня огню большей очистительной силы, в печь еще клали воскресные дрова. Хозяйки такие дрова заготавливали в период всего Великого Поста, откладывая по одному полену каждое воскресенье. И вот тогда точно соль очистится.
Угу.
Я, кстати, готовилась и порыскала в сети, что же люди хотят узнать про четверговую соль. Во-первых, они спрашивают священников, православный ли это обычай. Угу. Ну, священники говорят, нет, вообще не православный, конечно, ничего такого нет. А в 16 веке вообще стоглавый собор запретил освящать священникам соль, потому что они-то это, конечно, делали.
Угу.
Но при этом, конечно, есть рецепты, как самим в домашних условиях в городской квартире приготовить эту соль четверговую.
А где рецепты приводят?
А на любых сайтах очень много, и на православных в том числе. Большое количество, значит,
я и хотел
приготовьте.
Господи.
Соль, чтобы, значит, от сглаза ребенка кормить. Это все современные материалы. Взять в поездку для легкой дороги, поставить в солонку в центре стола для достатка, добавить воду, чтобы красивым быть. Значит, и клали подушечку с солью в кровать после ссоры к примирению.
Что это такое?
Что возьмешь?
Как у нас все-таки иногда намешано чудовищно совершенно. Тут и Иуда, тут и в печи, и, значит, в поездку и для примирения
да.
в кровать.
Ну, значит, а что вообще не так с солью?
Ее же, да, это рассыпал, когда там, в пятницу нельзя рассыпать это к ссоре.
Вообще нельзя рассыпать.
Просто на пол рассыпать это вообще к чему-то ужасному. Короче, да.
Ну, в соль в традиционной культуре, еще до того, как ее там начали обжигать или не начали, мы, в общем, не знаем, но, в принципе, в традиционной культуре это амбивалентный, как говорится, предмет.
Угу.
То есть, с одной стороны, мы можем солью избавиться от сглаза, посыпать, например, в молоко, когда отдаем
Точно.
Молоко. Помнишь, я это рассказывала?
Да.
А опять же, на соль можно легко наговорить. Это как иголка. И защищает, и может навредить тебе.
Неплохо.
Вот.
Ну, или можно объяснить это как в том рассказе, как барыня приходит к крестьянке, у которой сын помер, а она щи хлебает, плачет и хлебает. Она говорит, ты как же ты можешь так есть-то? Она говорит, так щи-то посолены. Барыня ушла, ничего не поняла. Ей-то соль доставалась дешево. А для простого крестьянина, опять же, соль — это безумно дорогая вещь. И
да.
просыпать ее — это, ну, к несчастью, потому что тебя все избой будут бить, скорее всего, в том числе.
Ну, в общем, с солью, да, такие... разные отношения, хоть целый выпуск по соли делай.
Да.
Ну и, конечно, неделя раньше было вербное воскресенье, между прочим.
Вспоминали.
Что тоже очень важно для Пасхи. Почему? В субботу, понятное дело, рвут вербы. А ты, кстати, рвал вербы?
Ой, я каждый год это делаю уже, ну, лет 10, собственно. Я как женат, так
и делаешь.
Да,
ну
и до женитьбы, собственно, тоже рвали у нас дома.
А тебя хлестали вербочкой?
Нет, Бог миловал.
А вот меня в детстве хлестали. То есть я просыпалась, а мама приходила. Точнее, я даже не
просыпалась.
Я просыпалась от того, что
хлещут вербы.
Это правда, аккуратненько так. Верба хлест, бей до слез, говорили у нас. Чтобы здоровеньким были, чтобы не болели, чтобы защитить от болезней.
С добрым утром.
Вот, потом, значит, эту вербочку ставили в вазу, она стояла, убирали ее. А у нас, кстати, не было красного угла, это я сейчас приплела, конечно, уже из экспедиций. Потом выгоняли ею корову. А вообще, если люди православные, у них дома есть полочка с иконами, значит, они эту вербочку одну туда оставляют. Потом, значит, вторую кладут как раз в хлев, если у тебя есть корова, чтобы потом первый раз выгонять скот. Но интересно, что таких приговоров масса. Вот в Саратовской области, моей любимой, потому что я там больше всего времени провела, есть такие интересные приговоры. «Не я бью, верба бье, за тыж день велик день». Велик день, в общем-то, извините за мое неправильное, возможно, украинское произношение или южнорусское, это, в общем, Пасха, да, на украинском. «Ось недалечко, красное яичко». Или там «не вмирай, красное яичко дожидай». Это вот приговоры такие, связанные с Пасхой. Но главное еще что? Вербные ветки хранили для того, чтобы, когда выпекаешь некоторое хлебное изделие, приколоть вербочками украшения. Кстати, а вот как ты называешь вот это вот хлебное изделие?
Кулич, конечно же, ты имеешь в виду, да, кулич?
Ну, я имею в виду в кулич, но вот в моей семье это называли паской. Через
Паска.
Букву «К».
Да, да, это я знаю.
И совершенно, я когда приехала в Москву и услышала куличи, думаю, что это такое за куличи? А Пасха у них есть? А действительно, оказывается, вот в традиции в России у нас два наименования хлебного изделия.
Угу.
Пасха — это в Сибири и южно-русская традиция. А кулич — это вот европейская часть России и север. Но, соответственно, у вас.
У вас.
Есть еще творожная Пасха.
Это Пасха именно, да. А у вас тогда?
А у нас нет. Никогда не готовили.
Никогда не готовили Пасху.
Творожной Пасхи. Нет, вообще не было. Ну, что интересно, что вот...
Для тех, кто никогда не готовил Пасху из наших слушателей, рассказываем, что это такое. У нас всегда, всю жизнь, я помню, была вот эта деревянная формочка, которая такая в виде усеченной пирамидки и, кстати, с углублением для креста православного, да, чтобы как раз творог туда лег целиком и отпечатался. Она, по-моему, символизирует, собственно, гроб Господень.
Да, так и есть. И действительно, вот в Сибири совершенно этого не знали. Это очень вкусно. Я потом сама, конечно, пробовала приготовить, чтобы понять, что это такое, поэтому...
Зависит, конечно, от того. Вот это личная история небольшая. У меня в детстве всю жизнь мама именно готовила Пасху, и она была очень сухая. Да, она была сладкая, да, она была там с изюмом, со всеми делами, но она была чудовищно сухая. Я никогда ее не любил. А потом я женился и попробовал тещину Пасху. Боже мой, это вообще...
Она, жирная?
Она прям, она сочная, и туда еще вбухано больше, чем творога, туда вбухано цукатов всяких, шоколада, орехов. Да, поэтому, мама, если ты слушаешь этот выпуск, прости меня, Христа ради, но тещина вкуснее Пасха, да, получил.
Но еще говорят, что вот этот творог для Пасхи, его же хранили весь пост. То есть его, например, в погреба складывали, да, долго-долго-долго, и он, конечно, уже подсыхал. Ну, мама, наверное, этого так не делала, но тем не менее.
Да-да-да.
А еще в разных регионах пекли разное количество пасок или куличей. Простите меня, я по привычке буду своим языком говорить. Да, одну на семью. Вот у нас одна была. А где-то каждому члену по семьи по одной пасочке. Там побольше, поменьше, детям поменьше. И рассказывали, что форм даже не было. Выпекали, представляешь, в консервных банках. Просто вот их наставляли так в печь и пекли. И, конечно, по пасхальному хлебу гадали. Вообще, почему пекут какой-то особый хлеб на Пасху? Это переосмысление церковной традиции печь артес. То есть хлеб такой специальный на закваске, который изготавливали к Пасхе, освящали его в первый день и раздавали всем, кто пришел на службу. Считается, что артес связан с апостолами, которые после того, как Христос вознесся на небо, якобы оставляли за трапезой для него часть хлеба, тем самым как бы символически изображая его присутствие.
Про и плоть, вот, про все, да, вот это.
Да, и вот, в общем-то, мы делаем такой домашний артес.
Получается так. Собственно, дорогие друзья, раз уж мы заговорили о куличе и о вредоносных силах, которые все это время, все-таки даже в самое светлое время, они готовятся нанести удар, как раз об этом в том числе, рубрика «О вкусе традиций и традициях вкуса». Стряпала баба на Пасху кулич. Взяла муки, замесила тесто, а сама отошла по делам, пока все в квашне взойдет. Увидал это все через окошко чертенок.
Ай, ну, баб, берегись, не испечешь кулич. Заберусь в квашню и не дам тесту сходить.
Забрался, сидит, ворочается, только в кулак прыскает. Вернулась баба. Что такое? Тесто не пыхтит, не всходит. Ну, как мать учила, давай его кулаками мять да взбивать. Все бока чертенку отбила, отколотила. Выскочил чертенок из квашни и спрятался в темный угол. Вот взошло тесто, принялась баба печку топить, миску с тестом туда сажать. А чертенок опять тут как тут.
Ну, баб, берегись, не испечешь кулич. Заберусь в печку, не дам огонь разжечь.
Залез под шесток, к уголькам. Ему-то, дитяти адского пламени, в жаре и неплохо. А он сидит, зная их, тушит. Видит баба, только коптит из печи-то. Никакого жару нет. Взяла она тогда кочергу и давай в печке угли разгребать. Туда-сюда елозит кочергой. Всю шкуру чертенку изодрала. Выскочил он из печи и в темный угол спрятался. Испекла баба кулич. А чертенок бока потирает, но говорит:
ну, баб, берегись. Не дам я тебе кулич испробовать, в грязи изваяю. Вот.
Взяла баба из печи миску с куличом и понесла на стол. Чертенок выскочил из темного угла и под ноги ей бросился. Споткнулась баба, выпустила из рук миску. Кулич из миски-то вывалился и в подол ей упал. А миска на голову чертенку попала. Обожгла, опалила ему холку. Завизжал чертенок от боли и в пекло побежал. Спрашивают его тамошние черти:
«А ты что же это с миской на голове бегаешь?»
«Да вот и баба, и на Пасху кулич хотел помешать, а ведь сейчас понимаю, я ж ей сам кулич выпекать помогал».
Традиция печь особый пасхальный хлеб пришла на Русь вместе с христианством из Византии. И название у него тоже с греческими корнями – каликион, круглый хлеб. Да, знакомая нам высокая форма – это изобретение позднее, когда формы для запекания все-таки появились, да? А изначально он был более плоский, круглый или даже овальный, вроде каравая. Но все так же скорее сдобный, иногда с орехами или ягодами. Вот, казалось бы, в максимально православной традиции не должно быть места с суеверием и приметом, но и здесь, в традиционном обществе, существуют свои обычаи. Если во время выпекания кулич развалился или потрескался, жди неприятностей. А если получился румяный и красивый, то весь год будет благополучным. Кое-где даже верхушку освященного кулича брали на пахоту. И там съедали, чтобы урожай удался. Вот тогда эта самая верхушка, кстати, мало чем напоминала современную. Ни глазури, ни разноцветных посыпок, разумеется, не было. Да и начинка не такая пестрая и разнообразная. А вот теперь какие только куличи не делают. Ну и, наверное, самые красивые, воздушные и даже экзотические можно найти на полках «Азбуки вкуса» у наших больших друзей, которые поддержали эту рубрику и выход самого эпизода. С ореховой глазурью и миндалем, с апельсиновыми цукатами, с шоколадными кусочками — все это ищите в магазинах сети всю пасхальную неделю. А буквально со вчерашнего дня в «Азбуке вкуса» появились еще и куличи с жидким кремовым центром. Орехи, шоколад и новинки этого сезона — фисташка и манго. Ой, аккурат перед светлым праздником, да и не только, в общем, побаловать себя можно и в любой другой день. Заходите в приложение и на сайт «Азбуки вкуса» и вводите промокод «Сказки15» латиницей в одно слово. Слушателям «Мрачных сказок» он даст скидку в 15%. Промокод, правила его применения и все полезные ссылки ищите в описании. И возвращаемся к теме выпуска.
Ну что, поговорим еще немножечко о пасхальной еде и о пасхальном завтраке.
Так это самое вкусное, собственно, это то, что главное осталось от Пасхи для тех, кто в церковь
сейчас
не ходит,
да,
в это время.
А да, а вот у меня ровно так в семье и было. Мои родители были некрещенные, но папа всегда говорил: «Завтра будем разговляться». Я думаю, что это за слово такое странное? Но мы, конечно, не заговлялись, не говели, но разговлялись. Вот это да. То есть он будил всю семью рано утром, еще до восхода солнца, сажал нас всех за стол и очищал яйцо, делил на 5 частей. Мы съедали все по кусочку, потом разрезали Пасху, все ели. А дальше можешь спать идти. В общем, главная ритуальная вещь выполнена.
Разговеться, собственно.
Да, разговеться.
Но это как гласит старая добрая шутка, Новый год и Пасха — это единственные дни в году, когда ты знаешь, чем будешь завтракать. Да, поэтому...
Ну, в общем-то, считается, почему, в общем, это все делили, считается, что в это время, в пасхальную ночь, Бог счастье делит на всех. И получается, что Пасха и даже ритуалы вот чистого четверга, если мы сотрем всю православную сверху, вот этот православный налет, окажется, что они очень похожи на новогодние ритуалы. На Пасху даже жгли костры и стреляли так же, как на Новый год. То есть тут, возможно, вот это весеннее новолетие, которое у нас приходилось на 1 марта, оставило в том числе свои следы.
Угу. Тот самый календарный обряд перехода того же, да, от одного времени года к другому, да.
Интересно, что обязательно после того, как позавтракали, нужно полюбоваться на солнце, потому что это, ну, не единственный день, но один из дней, когда солнце встает по-особенному. Говорят, оно либо радуется, либо оно играет, ну, что-то такое с ним происходит. То есть оно, бабушки нам рассказывали, переливается разными красками, подпрыгивает. Затемняли специальные стекла, чтобы посмотреть, как это солнышко играет. Я вот ни разу не смотрела, кажется, надо попробовать уже, наконец,
ну,
встретить
теперь
рассвет
теперь
на Пасху. Да. Интересно, что после вот трапезы пасхальной все всю эту еду никогда не выкидывали.
Конечно,
просто
нельзя.
Так.
Ну, во-первых, потому что она так-то должна быть освященной в храме, а все освященное нам, кстати, написали однажды в комментариях, да, что просфору можно отдать рыбкам, если она вдруг испортилась, но на самом-то деле сжигать можно освященное, а вот выбрасывать, ну, грешновато, насколько
ну,
я помню.
Ну, а, кстати, в традиционной культуре не сжигали, а обычно отправляли по воде, ну, куда-то уплывет, да. Скорлупу, кстати, часто отдавали курам или закапывали в землю. Это тоже магия плодородия. Мы закопаем вот это вот яйцо, тем более.
Конечно.
Это же символ жизни.
Самое, что ни на есть, да.
Бесконечной, да. А, например, шишку от Пасхи, это тоже такое изделие, ну, в виде шишечки, да, на Пасхе ее всяческими там лепнинами украшали, ее отдавали корове, чтобы корова тоже приобщилась и была здоровенькой.
О.
А вот, кстати, про освящение. Когда Пасху светили, куличи светили, да, а домой шли со свечой пасхальной и рисовали крест на потолке. Ну, как бы выжигали, знаешь, он такой темный получался.
Коптили скорее.
Да, даже. Да, коптили. Говорят, такой крест защищал от удара молнии.
Угу. Именно молнии. От всего остального не защищал, но...
А, знаешь, вот именно молнии. И интересно, что пасхальное яйцо защищает от пожара. Вот помнишь, мы вербную ветку...
Кстати, да, было такое.
Положили эту на полочку с иконами. Туда же на год кладем еще одно крашеное яйцо, потому что в случае пожара можно его взять и, например, в соседскую избу обойти три раза, и пожар утихает. Это действительно говорили. А если кинуть в пожар, то он вмиг тухнет.
Угу. Не повторяйте этого в домашних условиях, как обычно. Это я сказал, извините, да, кстати, было такое. Не то, что я там клал пасхальное яйцо в красный угол, у меня ничего не горело. Нет, мы просто упоминали это, по-моему, в одном из прошлых эпизодов, но очень мельком как-то, да.
А еще, кстати, пасхальную ночь спать нельзя, чтобы весь год, опять же, легко вставать и не лениться. Поэтому всем, у кого проблемы с ранними подъемами, можно это можно тестировать?
Это можно тестировать, да. Повторяйте это в домашних условиях. Но просто я не знаю, как вы будете все воскресенье, насколько вам будет плохо.
Ну, ты знаешь, тех, кто проспал службу, раньше обливали водой. И не очень приятно мокрому весной ходить.
Не, ну это служба, это совсем другое дело. Тут же не всю ночь, тут именно как это, прийти заранее.
А служба закончилась, ты пока разговелся, пока солнце встретило, уж и спать некогда.
Тоже верно, неплохо. Да.
Да. А ты, кстати, красишь яйца?
Да, да, конечно. Собственно, и до свадьбы на православной женщине, и, естественно, после. И, ну,
а
со всеми.
Цвет?
Да. Конечно, в красный. Ну, вот, по-моему, самый простой способ — это луковую шелуху как раз-таки натереть.
Да.
У нас не копится особенно, но набирается, всегда обязательно набирается в луковой шелухе. Сначала поварить луковую шелуху, потом уже яйца туда окунать. И еще у меня от мамы остался специальная такая приблуда роскошная, как ковшик, маленький-маленький ковшик с дырочкой внизу. И, соответственно, на нее этим ковшиком можно воск наколупать, над свечкой подержать, он тает, через дырочку просачивается вниз, и им можно рисовать по яйцу и всякие узорчики выводить, там, кружочки, цветочки, хаве, опять же, писать и так далее. И зачем это нужно? Сначала покрасить яйцо в один цвет, потом нарисовать это все, в другой цвет ее окунуть, и тогда получится, что то, что покрыто воском, вторым цветом не покроется, а покрытое воском, оно очистится чуть-чуть и останется первого цвета.
Ну вот, кстати, спор о том, какими цветами вообще нужно окрашивать яйца, он актуален до сих пор. Опять же, интернет — это главный источник наших знаний, а в общем-то спрашивают, какими должны быть яйца. Ну и самый распространенный ответ — красными, потому что кровь Христа.
Угу.
Но вообще-то легенд по этому поводу довольно много. Есть прекрасная книга «У истоков мира» называется. И там Ольга Белова и Галина Кабакова приводят несколько легенд. Во-первых, после воскресения Иисуса одна женщина пошла к колодцу за водой, увидела в нем красное яйцо. Она очень удивилась. И тут раздался Божий глаз: «Возьми яйцо и скажи всем, Христос воскрес». Ну и получается, что красный цвет яйца — это знак, что Христос смыл кровью грех людей.
Угу.
Но есть другая легенда о том, что когда Иисус Христос был маленький, его мать Мария раскрашивала яйца в разные цвета, и вот тут можно в разные, кстати,
так,
красить, чтобы развлечь ребенка просто.
Сомнительно, но допустим.
Да, но зато есть легенда, которая оправдывает разные цвета. Ну и еще одна распространенная легенда: Мария Магдалина пришла к императору, чтобы сообщить как раз о воскресении Христа. Он не поверил и сказал: «Скорее яйцо станет красным, чем мертвое воскреснут». И яйцо покраснело.
Вот, это я, кстати, слышал, да.
Да, ну, и последняя из череды. Когда Иисус Христос возносился на небо, люди бросали в него камни, которые возвращались на землю цветными яйцами. Это опять за то, что можно красить не только в красное.
Ну да.
Ты знаешь, это напополам.
Ну, такое, конечно, такое. Ну, мне ближе, конечно, да, вот такая, более каноничная, на мой взгляд.
Угу.
Я просто, ну, ее чаще слышал, поэтому да, я ретроград.
Ну, важно то, что про яйцо. Угу. Что яйцо, конечно, с одной стороны, осмысляется как гроб, тоже Господень, да, который вот раскрылся, и оттуда воскрес Иисус Христос. Но
кстати,
с другой стороны,
да.
Второе осмысление абсолютно народное, которое не связано с православием, потому что на весенние праздники вообще, вот помнишь, женские праздники, они готовили яичницу, потому что яйцо, в общем, как символ жизни.
Родоначалие, и... да. Ну, а,
да.
Кстати, одно другому
а
совсем не
было,
мешает.
Да, раньше яйцо или курица, мы не знаем, что было раньше, стали красить. Но яйца красят же не только, кстати, у нас на Пасху. Например, лакцы на Новый год красят яйца. Не православные.
Неплохо.
Вот, поэтому делаем выводы сами.
А когда-то красить яйца-то нужно, это же красота, да.
Ну, что еще делали на Пасху? Это, конечно, ставили качели. Огромные деревянные качели. Вот. Прямо я очень бы хотела на таких покачаться. И, конечно, не просто так, не забавы ради, а, например, для того, чтобы качаться сильно, чтобы лен долгим рос, высоким. А играли в яйца. И тут тоже, с одной стороны, развлечение. Как раз, кстати, в яйца играли мужики и дети. Чтобы бабы в яйца играли, это такое очень редкое явление, разве что в карты.
Господа гусары в комментариях отставить, будьте так добры. Да, спасибо большое.
Вот, ну, и опять же, ты катаешь по земле, и его репродуктивную силу как будто земле передаешь. Но тут вот разные теории, а можно просто развлекаться. Ну, конечно, тут все просто. Если ты выбил мое яйцо, то ты забираешь. И можно так вот с корзиной яиц домой прийти.
Угу, неплохо.
Ну, пасхальную службу, конечно же, использовали и разные люди для своих нужд. Потому что это период, конечно, особо сакральный.
Естественно.
Границы-то с мирами открываются, и можно запрос в мироздание послать.
Не повторяйте это в домашних условиях.
Почему? Можно попробовать, кстати. Когда вот в церкви идет служба, и священник в первый раз поет «Христос воскресе», тут смотря что ты хочешь. Если ты картежник, ты говоришь «Место воистину воскрес, винный туз у меня есть».
О, грешновато, друзья мои, вот это...
Ну, а если ты просто баба, которая заботится о своем хозяйстве, можно сказать «У меня крынка масла есть». Или «А у меня сотни яиц есть». А можно совершенно вот для современной ситуации вполне подойдет. «Христос воскресе, и деньги здесь».
Я бы и рад, конечно, но что-то меня останавливает.
Ну
все-таки,
ладно,
да.
Можно еще женщины, точнее девушки, которые очень хотели выйти замуж, они говорили, и жених есть. А мужчины, которые хотели тоже, опять же, жениться, говорили, и невеста есть. В общем-то,
ну, логично, да.
Да, любые способы, как мы знаем, используем для того, чтобы повлиять на будущую судьбу, в том числе и пасхальную службу.
Для нашей православной аудитории я все-таки кивок небольшой сделаю, потому что, да, все-таки это же праздник большой радости и соглашение получается с тем, что Христос воскресе, действительно, воистину воскресе, да. И как бы подменять это все, это, ну, такое. Может быть, несколько оскорбительно для чувств верующих. Не пишите про нас никуда, не доносить. Ну ладно, это все хихоньки-хахоньки, это мы понимаем прекрасно, что это все в традиционном, опять же,
да, абсолютно.
Обществе происходит. Но и что самое любопытное, я практически нигде, ни в одной сказке не встречал действительно пасхальных сюжетов и пасхальных упоминаний, они скорее есть именно в легендах.
Да.
То есть такие вот сказки, которые стали сказками из легенд, из народных мифов, сказаний и всего такого прочего, про Христа в том числе. И
ну, конечно, потому
есть
что
такие.
Верят же в него. Как он может стать сказкой?
Именно так, совершенно верно. Но а про Пасху сказка нашлась. К ней переходим.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Иван. И у того царя был брат, Василий Царевич. Ни в чем ему счастья не было. И вот беда, то ли день выдался черный, то ли случай несчастливый. А все ж царь на брат своего распрогневал с почем зря и выгнал из дому. С той поры прозвали его Василием Царевичем Несчастным. Наконец дошел он до такой бедности, что не имел у себя даже новой одежи. Приходит праздник, Христов день. Накануне того дня ходит весь народ царя поздравлять, а царь для того праздника одаривает. Кого деньгами, кого еще чем. Вот в самую-таки страстную субботу шел Василий-царевич по улице куда-то, и попадается ему навстречу бабка-голубая шапка.
Здравствуй, Василий-царевич. Что ходишь не весел? Что, головушку повесил?
Эх, бабка-голубая шапка, да как мне быть радостному? Приходит эдакий праздник светлый, все хорошую одежу имеют, а я самого царя, брат, ничего не имею, даже и разговеться нечем.
Да, эка Егорь, поди ж ты к брату-то, Ивану-царю, да и попроси, чтобы он тебе пожаловал, чем-нибудь да подарил бы, кто же знает, братья все-таки.
Василий-царевич послушался. Вошел он в царскую комнату, увидал его брат и спрашивает.
А, и ты здесь? Ну, что скажешь, Василий несчастный?
Да я до тебя пришел, братец. Для этого праздника ты вон всех одариваешь, а меня еще ничем не пожаловал.
Ничем не... Ну, а чем я тебя, дурака, подарю? Чем пожалую-то? Ну, разве что вот держи.
Выносит ему царь тогда подарочек. 40 сороков черных соболей и еще дарит золото на пуговицы, да шелку на петельки.
Ну, вот тебе, брат, и подарочек. Сшей из него тулуп ко Христовской заутрене, и чтоб в каждой пуговице было по райской птице, да по коту заморскому. Не сошьешь, и можешь даже не появляться.
Поблагодарил его Василий-царевич смиренно, а сам, как пошел прочь, заплакал горько. Не рад и подарку стал. Вот идет он, да идет по улице. Попадается ему снова навстречу бабка-голубая шапка.
Ну, Василий-царевич, чем порадовал тебя, братец, чем подарил?
Ой, бабка-голубая шапка, ну, подарил мне брат 40 сороков черных соболей, чистого золота на пуговице и зеленого шелку на петельке. Вроде и хорошо, а вот велел сшить ко Христовской заутренней шубу, и чтоб в каждой пуговице райские птицы пели, и коты еще заморские мяукали.
Знаешь, иди за мной, Василий-царевич, не тужи и не печалься.
Идут они путем дорожкой, и близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходят ко дворцу Елены Прекрасной.
Значит, ты, Василий-царевич, ты останься за воротами, а я пойду к Елене Прекрасной, буду за тебя сватать ее. А ты, как позовет она к себе, ты запомни, ты про меня старую не забудь, и чтоб 3 года меня Елена Прекрасная поил-кормил, запомнил, да? Ну, давай, уж это не забудь.
Сказав так, пошла она в терем.
Ой, матушка Елена Прекрасная, я пришла сватать тебя за Василия Царевича.
Да? А где же сам этот Василий-царевич?
Так он за воротами остался, не спросясь, понимаешь, и взойти не смеет. Вот такой вот он.
Елена Прекрасная тотчас приказала взойти Василию-царевичу. Глянула на него, и весьма он ей понравился. Послала она царевича в другую комнату, дала ему 2 слуг и почитала его женихом своим. А бабка-голубая шапка меж тем говорит.
Да, еще матушка Елена Прекрасная, тот такой-то. Ему брат подарил на тулуп 40 сороков черных соболей, еще чистого золота на пуговице и зеленого шелку на петельки. И приказал, значит, как Христовой за утренней шубу сшить, и чтоб в каждой пуговице пели птицы райские и кричали коты заморские. Вон и как.
Ну, будет все готово. Не думай ни о чем. И царевич пусть ни о чем не думает. Ну, а ты ступай пока. Спасибо тебе.
Под вечер Елена Прекрасная вышла на свой крылец.
Гой еси, братец Ясен Сокол, лети ко мне скоро-наскоро, время на время.
Прилетел тут Ясен Сокол, ударился о крылец и сделался удал молодец.
Здравствуй, сестрица.
Здравствуй, братец. Выбрала я тут себе жениха, Василия Царевича. Сшей ты ему тулуп ко Христовской заутрене.
Рассказала, из чего шить и как шить.
Всего-то. Ну, не беспокойся, сестрица, все будет сделано.
Василий-царевич того и не ведает, что завтра будет. Лежит себе в покоях, сон к нему не идет. Вот уж заблаговестили за утренню. Прилетел тут ясен сокол, ударился о крылец, сделался удал добрый молодец. И сестрице тулуп готовый отдал. Поблагодарила Елена Прекрасная своего братца за такую услугу, отослала эту одежу к Василию Царевичу и приказала надевать. Ох, обрадовался царевич, нарядился, хорош, сил нет. А Елена Прекрасная меж тем слугам приказала в повозку лошадей заложить, чтобы за утренне ехать. А Василию Царевичу три яичка протягивает.
Держи. Первым яичком похристосовайся с протопопом. Второе отдай брату Иван-царю. А третье тому, кто тебе больше всех мил. И еще, как в церкву войдешь, становись впереди своего братца родного.
Вот приезжает Василь-царевич к заутренне. Становится, как ему велено, поперед брата. Царь в таком тулупе его и не узнает. Сам с собой думает, что это за человек. Подзывает к себе одного из генералов.
«Видишь вон того вельможу? Поди-ка ты разузнай, кто он таков».
Генерал во фронт вытянулся и маршем к Василь-царевичу. Спрашивает.
«Его царское величество узнать приказали, царь ли вы царевич, король ли вы королевич или сильный могучий богатырь?»
«Да я-то, я здешний, мил человек». На отходе за утренний Василь-царевич стал наперед христосоваться с протопопом. И, похристосовавшись, отдал ему яичко. А там следом к брату Ивану-царю идет. «Христос воскресе, братец!»
«Воистину воскресе!»
Берет яичко царь, а сам и слова вымолвить не может. Меж тем вышел из церкви Василь-царевич, идет по дороге. А навстречу ему Алеш Попович.
«О, Христос воскресе, Василь-царевич!»
«Воистину воскресе, добрый человек!»
«Отдай-ка мне яичко!»
«Нет, брат, нету у меня!» Сказал так, домой пришел, с Еленой Прекрасной похристосовался и ей третье яичко и отдал.
«Ну, Василь-царевич, а я и не думала, что ты мне оставил яичко. Теперь я согласна выйти за тебя замуж. Поезжай просить своего братца на свадьбу к нам».
Василь-царевич поехал к брату, а царь опосля Христова праздника аж в лице переменился. Брата обнимает, целует, шибко радуется.
«Женишься, говоришь? И на свадьбу зовешь? Ой, так это я с удовольствием! А где ж ты невесту-то берешь?»
«Ну как где? Елену Прекрасную замуж зову».
«Да чудесно, брат, просто чудесно! Но и вы ко мне после свадебки-то в гости заезжайте. Пир на весь мир закатывать буду».
Вот как приходит время, зазывает Василь-царевич жену свою ненаглядную. А та и глаза опускает.
«Ты, Василь-царевич, поезжай один, а то боюсь я, как бы не изурочили меня».
«Не изурочили, ну то есть не сглазили, порчу не навели».
«Езжай все же без меня».
Ну, делать нечего. Приезжает к царю Василь-царевич.
«Ой, братец дорогой, а что ж ты это один-одинешник-то? Не с женою, дорогой, приехал?»
«Да вот, нездорова она, братец».
«Ну, нездорова, печально, но нездорова так нездорова. Ты садись, пировать будем, да».
Реками льется вино зеленое, рядами проносят яства дымящиеся, смех и крик радостный отовсюду раздается. Вот попировали гости, подгуляли, стали меж собой хвалиться.
«Вот у меня конь, всем коням конь».
«И понимаешь, и нет вот ничего похожего на мой меч, ничего не такого нет».
«Да что ты мне толдычишь? Ты понимаешь, такой бани, как у меня».
«Ключница делает, просто закачаешься».
«А что же ты, братец Василь-царевич, сидишь, не хвалишься?»
«Да чем же мне хвалиться-то?»
«Да хоть женой хорошей».
«И то правда, жена у меня... не в сказке сказать». А тут подскакивает к ним Алеша Попович. Затаил он обиду на Василь-царевича и говорит.
«Ну да,
Хороша жена-то хороша, да только я с ней без тебя целую ноченька ночевал.
За такие слова ты знаешь, что делают?
В личном обществе можно и кондели
обрам. За языком следи, свинья.
А вот, коли ты с ней ноченьку-то проводил, так поди с ней нынче в бане и выпарись,
да? Да, и кольцо ее именное принеси, вот только тогда и поверим.
Да-да-да, а не принесет кольца, мы его на виселицу.
Вышел Алёш Попович с пира, идет себе путем дорожкою. А навстречу ему снова бабка Голубая Шапка. Забыли про нее все. И обещание своего Василь Царевич не сдержал, не попросил за нее перед Еленою Прекрасной. И кормить, поить ее 3 года никто не стал. А потому со злобой в сердце ходит теперь бабка Голубая Шапка.
Никита, а ты, Алёша, что печален так?
Да вот, похвалился я с дуру у царя, что с Еленой прекрасную ноченьку ночевал. А гости мне сказали, мол, подишь с нею теперь в бане выпарься, да кольцо ее именное принеси, а не принесешь, на виселицу отправят.
Ну, ты не печалься, главный, ты пойдем со мною.
Привела его бабка к дому Елены Прекрасной, самого оставила за воротами и залезла в подворотню. Взошла в сени, глянула, а перстень-то именной на лавке лежит. Позабыла его Елена Прекрасная в то самое время, как после отдыха умывалась. Схватила старое это кольцо и отдала его Алёше Поповичу.
Так, Матвей, подожди. Ты путем дорогу голову в речке намочи. Ну, будто бы в бане был. Тогда и поверят. Поверят тебе, Лёшенька.
Так он и сделал. А на пир пришел и давай хвастать кольцом именным. Василь Царевич крепко огорчился. Тотчас поехал домой и продал Елену Прекрасную купцам за 100 рублев. Увезли Елену Прекрасную в далекий город. А там в те поры царь помер. И потому был клич, чтобы нового владыку себе выбирать.
Кто войдет в церкву со свечкой, и коли сама собой свеча затеплится, тому и царем быть!
К тому дню уж все свое счастье перепробовали. Да ни у кого свеча так и не затеплилась. Елена Прекрасная про то услыхала и думает себе:
«Ну да, и я пойду, попробую своего счастья».
Оделась она в мужскую одежу, взяла в руки свечу и пошла в церковь. И только взошла, как свеча у ней заискрилась, забилось пламя. Уж как обрадовались все, и сей же миг посадили ее на царство. Стала она править, мудро да умело. А там не забыла распроведать и о муженьке своем, Василь Царевича. Где он, мол, и как поживает. Узнала, что крепко по ней скучает, послала за ним послов. Вот как приехал он, да рассказал, как и что было, догадалась Елена Прекрасная, кто были виновники ихнего горя, и помирилась с мужем. А меж тем послали за Алёшей Поповичем. Как стали расспрашивать, он во всем им сознался.
Это она все, честное слово, она, бабка Голубая Шапка, тут честное слово, да, я на перу-то, я нарочно-то на Елену Прекрасную насказывал. Василий Царевич со мной христосовался, а яичко-то и не дал.
Там и за бабкой Голубой Шапкой послали, спрашивали.
Да-да, было дело. Помнишь, чай, обещалась меня поить, кормить 3 года? Да не исполнила.
Вспомнил Василь Царевич, как бабке помочь обещал. Да как позабыл все на радостях, как замуж-то Елену Прекрасную взял. Тотчас решили милостиво простить бабку Голубую Шапку. Алёш Поповича за глупость его высечь, да и отпустить по добру, по здорову. А Елена Прекрасная Василь Царевичу поручила царство, и стали они жить поживать.
Такая вот получается сказка. Так, Надя, вот то, что встретилось и то, что мы с тобой не обсудили. Похристосоваться. Это что? Это когда?
При встрече мы должны с тобой сказать Мы встретились, я говорю, Христос воскрес.
Воистину воскресе,
и
да.
И три раза поцеловаться.
Вот, вот.
Да, похристосоваться. А еще можно, тут в разных традициях, можно обменяться яйцами, если... Вообще на Пасху все, конечно, ходят хотя бы с одним яйцом с собой, мало ли, вот встретишься и обменяешься.
И обменяться, да.
Угу.
А почему, кстати, вот в этой сказке сначала нужно обменяться с протопопом, не знаешь?
Ну, это высший такой священнический сан, и поэтому он на связи с Богом. Это сначала с ним, потом уже... Все правильно, там подсказки идет.
С ним, потом с царем. Это, кстати, красиво. То есть да. Царь не,
иерархия такая.
Не превыше, да. Действительно. В этот день точно.
Правильная.
Да, ну тут все, понятное дело, вот эти все приготовления к особому дню там и так далее тоже достаточно-таки соблюдены, кстати.
С новым
одеянием я тоже отметил вот ток-тока. А еще, кстати, надо же отметить, что конец у этой замечательной сказки, приуроченной к светлому празднику Пасхи, он куда более мрачный, чем мы рассказали. Потому что, что Алёша Поповича, это, кстати, судя по всему, не богатырь, это просто такое расхожее. Алёшка Поповский сын.
Ну да,
лишь.
Имя такое.
Да, и что его, что бабку Голубую Шапку, их просто расстреляли, к сожалению. Ну и причем так на веселой ноте заканчивается.
Нет, но я
их
могу, конечно, пошутить.
Они
на...
поженились.
На Пасху, конечно, на Пасху смерть — это вообще хорошая, сразу в рай.
Кстати,
по народным представлениям.
К слову, да. А раз осталось, друзья, как обещал, пасхальный анекдот великолепный. Три бабушки как раз-таки под Пасху умирают и попадают в рай. Ну, встают перед апостолом Петром, он, значит, говорит: так, ну, бабоньки, дорогие мои, ну, слушайте, у меня тут переполнено все со страшной силой, давайте так, проверять ничего не буду, как вы жили, что там, как, я просто задам вам вопрос, один вопрос, ответите, добро пожаловать, нет, ну уж извиняйте, давайте, расскажите мне, бабоньки, что такое Пасха? Ну, значит, выходит вперед такая вся из себя боевая бабушка, говорит: Пасха, Пасха, такой хороший праздник, такой правильный, все выходят на улицы с транспарантами красными, с флагами. Ты что, ну ты с ума сошла? Нет, в ад отправлюсь. Ты что скажешь? Ну, Пасха, это такой трогательный, семейный такой праздник. Все собираются дома, там елочку украшают, там подарки, Дед Мороз. Ты с ума сошла? Нет, в ад, все. Ты что скажешь? Ну, вот как объяснить-то? Ну, вот был Христос, его, значит, распяли, а потом отнесли в эту пещеру, пещеру, значит, камнем завалили. Ну, ты ж моя хорошая, ты ж моя замечательная, давай, проходи. Нет, подожди, я не договорила. Да, вот, значит, его в пещеру занесли, камнем, значит, пещеру завалили, потом 3 дня прошло, он камень отвалил, вышел, и вот если он тень свою видит, то зима долгая еще будет. Ну, очень грустно и трогательно, вот. Так что, дорогие друзья, да, к слову о том, о чем мы будем говорить дальше. Мы начали же до того, как мы поняли, что следует бы поговорить о Пасхе, о чем там у нас было.
О мужчинах. О женщинах?
Да, сначала о женщинах, потом о мужчинах. И нам, кстати, в комментариях-то написали, а что же вы о детях не рассказываете? То есть у нас было про роды в традиционном обществе, да, а вот про самих детей что-то мы как-то вскользь немножечко сказали. Каково жилось теперь им, получается? Маленький спойлер, тоже плохо. Да. Но об этом мы поговорим, получается, через неделю.
А пока подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках, оставляйте отзывы и присоединяйтесь к нам в наших соцсетях.
Как, собственно, и в соцсетях подкаст-студии «Терминвокс». И аккуратно напоминаем, что есть у нашего проекта подписка с эксклюзивно закрытыми выпусками «Мрачных сказок». Это на Саундстриме, в Apple подкастах, ВК Донат, Patreon и на Boosty.
Ну вот, как нам про детей написали, сделайте, мол, про них. И вы в комментариях тоже пишите, о каких обычаях нам еще стоит поговорить в следующих выпусках.
И какие сказки в связи с этим прочитать?
Меня зовут Надежда Рычкова.
А я Дмитрий Лебедев. И на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки, украшала и писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.